чтобы вы приблизительно представили себе, о чем мы будем говорить и в каком формате мы будем обсуждать эти проблемы. Но я думаю, что сегодня посмотрим, как пойдет наше время с вами, как пойдет наша работа с вами, потому что, в общем, это не такой простой семинар, не такой простой материал. Я думаю, что, может быть, мы начнем какие-то уже существенные вещи, помимо того. Как я уже сказал, я буду в основном основываться на двух книгах. Это «Йога-сутра» Патанджали Муни и «Бхагавад-гита». Сначала мне хотелось бы узнать, кто из вас читал «Бхагавад-гиту»? Кто знает что-то о Бхагавад-гите? Кто читал Йога-сутру? Тоже спрашивать не надо. Понятно. Окей. Как я уже сказал, заглавие этого семинара – «Психология духовного поиска». И смысл того, о чем я буду рассказывать, это то, с какими проблемами сталкивается человек, приступающий к духовному пути. Бхагавад-гита – это книга для начинающих искателей. Хотя Бхагавад-гита в соответствии с ее положением в ведической традиции является фундаментом для очень-очень многих других книг. И она прославлена как Гита-панишад. Она, в сущности, выбрала в себя квинтэссенцию учения, философского учения Иша-панишад. Тем не менее, она считается букварем. Это книга для начинающих. И каким образом, с одной стороны, глубина ее, с другой стороны, необходимость ввести человека начинающего в этот корпус ведической философии сочетается мне, я попытаюсь рассказать в этом небольшом семинаре. И основная идея этого семинара в том, чтобы мы вместе с вами подумали, во-первых, какие решения в Гите и в Упанишадах, и в Йога-сутре предлагаются для фундаментальных проблем нашей с вами жизни. И как эти решения применить к нашей жизни. Потому что семинары – это хорошо, люди приезжают на семинары, обычно получают много-много информации, и обычно у них воодушевление, подъем, но потом они возвращаются в свою жизнь, к своим, на свои круги, и все опять переходит в какую-то привычную колею. И я буду сегодня как раз рассказывать, сегодня и в течение нескольких последующих дней, двух последующих дней, что это значит, как перенести эту вещь в свою жизнь, какие практические рецепты для разрешения наших проблем представляет йога и представляет Бхагавад-гита. А Бхагавад-гита в сущности дает квинтэссенцию йоги или философии йоги. Я начну со стиха, который написал Шанкарачарья. Шанкарачарья по праву считается величайшим философом Индии. Или одним из величайших. И эти стихи, прославляющие Гиту, Гита Махатмя, обещают то, что человек может получить из Гиты. И стих, которым открывается Гита Махатмя, звучит так. Гита шастрам идам пуньям я пакет праятах куман вишнок падам авапнати Бая Шухади Варджита. Я прошу прощения, я буду немножечко злоупотреблять санскритом. И для этого есть своя причина. Не то, что я хочу, чтобы вы к концу семинара на санскрите заговорили, но на санскрите некоторые термины более точно определены. И мне хотелось дать ведическую философию в ее изначальном виде. И без ссылок на санскрит это практически невозможно будет. Но я не буду слишком перегружать вас. В этом стихе Шанкарачарья обещает одну очень важную вещь. Он говорит, «Гита шастрам идам пуньям, ях патет праятах пунам». Тот, кто читает эту Гиту шастру, или Бхагавад-гиту, причем читает очень внимательно, Лахпатхет Праятахуман. Такой человек, Вишнохпадамаватнатичу, достигает лотосных стоп Вишну, а Вишну это имя Бога в ведической философии. И плюс к этому Бая Шока Ади Варджитара. Это самая важная строчка в данном стихе. Он говорит, что такой человек избавляется от Баи. Бая на санскрите значит страх. Это первое благословение, которое он дает. Человек достигает божественной обители или божественного состояния, божественного состояния сознания, скажем так. И одновременно с этим он избавляется от страха, бая, шока. Шока значит страдание. Страдание или горе. Беспокойство. Ади значит и так далее. Все то, что за всем этим следует. И он говорит, что человек избавляется от варджита. Но бая и шока, две этих вещи не случайно взяты как некая изначальная характеристика проблем материального существования. Все те, кто были на нашем утреннем базаре, все видели, все так или иначе говорили, страх, страх, страх. Мы научим вас избавляться от страха. И я тоже претендую на это. Хотя, должен честно признаться, сам я до сих пор от него не избавился. И в этом смысле немного напоминаю человека, который учит, как заработать миллион, не заработав его. Но, тем не менее, Шанкарачарья обещает это, и он говорит, что человек, который внимательно читает Гиту, он получает это благословение. Дальше он говорит, тот, кто размышляет над Гитой постоянно, Гита Дьяяна Шиласья, тот, для кого Гита становится объектом медитации, тот, кто думает над тем, что написано в Бхагавад-Гите, такой человек избавляется от всех неприятных последствий своих грехов, и он больше не рождается в этой жизни, в этом мире, он рождается в другой обители, в другом мире. И, собственно, это тема нашего сегодняшнего обсуждения, каким образом человек избавляется от страха, горя и всего прочего, чего он не хочет. И при этом, каким образом человек обретает совершенно иное состояние сознания. Потому что, когда мы говорим о божественной любви или еще о чем-то, мы говорим именно об этом. О состоянии вечного, длящегося, непрерывного счастья. И не случайно страх стоит в начале. И семинар мой называется «Психология духовного поиска», потому что что заставляет человека пускаться в духовный путь? Как это не прискорбный страх. Именно потому, что у человека есть какие-то проблемы, он становится духовным искателем, он пытается избавиться от своих проблем, от своих несчастий. Страх, неуверенность в себе, попытки найти какое-то безопасное место. И именно поэтому Бхагавад-гите рассказано где? Я кто читал? Где она рассказана? На поле боя. Бхагавад-гите рассказано во время войны, когда страх является преобладающей эмоцией. Не случайно видением Бхагавад-гиты является эта сцена, когда собрались две армии готовы вступить в схватку, и на кон поставлена жизнь каждого человека, который стоит на этом поле, смотрит друг на друга и знает, что либо я убью, либо я буду убит. И в каком-то смысле это поле боя является аллегорией нашей с вами жизни. Вся наша жизнь – поле боя. И то, насколько достойно мы будем вести эту битву, и выйдем ли мы из нее победителем, это очень существенный вопрос, который нужно решить. Иногда люди говорят, что у меня нет страха, я не боюсь. Конечно, все-таки молодой человек из Омска, он сказал, что страх только один, что корень страха один. В конце концов, чего мы все боимся?
Нет.
Страх смерти. Патанджали Муни в Йога-сутрах говорит, что страх смерти, его не избегают даже величайшие мудрецы. Это инстинктивное состояние человека, находящегося в этом мире. И это самая большая проблема человека в этом мире. И это основа всех остальных страхов. Страх смерти. Когда Бхагавад-гита говорит, что она избавит от всех страданий, от всех проблем, она в конце концов претендует на то, что она может избавить полностью человека от страха смерти. Причем не просто теоретически, а на более глубоком уровне. Иногда люди говорят, я не боюсь смерти. Есть среди вас такие?
Нет.
Так. Должен вас огорчить, это неправда. Просто этот страх настолько привычен. Он стал фоном нашего существования, а фон нашего существования мы не понимаем. И мы не отдаем себе отчета в том, что этот страх живет в нас. И поскольку он живет, и он стал фоном, мы не видим его, не понимаем его. Но если вдруг вам скажут сейчас, вот через несколько секунд наступит ваша смерть, далеко не факт, как мы поведем себя в этой ситуации, насколько мы воспримем это известие с радостной улыбкой на устах. Были люди в истории человечества, которые воспринимали это с улыбкой на устах. Сократ один из них. Когда ему сказали, что ему предстоит выпить чашу яда, он сказал, скорее, не тяните. Он пришел к человеку, который готовил эту чашу яда, и тот пытался оттянуть, тот пытался дать ему несколько дней. Он сказал, нет. Чем скорее, тем лучше, потому что я хочу это пережить. Смерти нет. Но это легко сказать. Гораздо труднее это почувствовать, гораздо труднее это ощутить очень глубоко внутри. И Гита дает этот опыт. Что самое важное, что размышление над Гитой – это не просто теория. Это то, что в конце концов дает человеку опыт своего собственного бессмертия. И это то, чем мы будем заниматься с вами на протяжении следующих наших занятий. И я надеюсь, что, по крайней мере, до какой-то степени мы сможем приблизиться к этому ощущению. Тем, у кого его уже нет, может, даже не стоит тут присутствовать ради этого. Еще одна очень важная вещь, о которой мне хотелось сказать, это эффект страха. Когда человек испытывает физический страх, что с ним происходит? Напрягается сейчас что?
Дрожь
сейчас что? Перестает соображать. Съеживает. Это физический эффект страха. Человек закрывается. Чтобы избавиться от страха, любовь раскрывает сердце. Любовь делает человека раскрытым, открытым, свободным, счастливым. Страх закрывает. Страх окутывает его в какой-то кокон. Человек съеживается. И это происходит не только на физическом уровне. А прежде чем я начну основную тему, мне хотелось об этом немножко поговорить, потому что то же самое происходит на ментальном уровне. Человек ментально схлопывается от страха. Он съеживается ментально, и его способность воспринимать знания также становится меньше. Потому что для того, чтобы воспринять знания, что человек должен сделать навстречу этому знанию? Открыться. Он должен раскрыть свой ум, он должен впустить в себя это знание. Он должен действительно дать возможность этому знанию работать внутри себя. Но если человек закрыт, если он замкнулся в эту броню, в этот кокон страха, если его ум съежился, как кто-то правильно сказал, что человек ум отключается от страха, он ничего не соображает. У него тут что-то сосет под ложечкой. И это одна очень важная вещь, которая в сущности мешает человеку воспринимать правильно знания. И поэтому первое, с чем должен человек расправиться, это со страхом. И с этого начинается Гита. И вокруг этой темы мы будем с вами вертеться. Гита, прежде чем пойти дальше, а Гита, как я уже сказал, это букварь, который в то же время идет очень глубоко. Прежде чем пойти дальше, человек должен вначале избавиться от этого страха смерти, раскрыть свое сердце, раскрыть свой ум, раскрыть самого себя навстречу этому всему. И мы посмотрим, каким образом Кришна это делает. Мы пройдем вместе через эту трагедию на поле битвы и посмотрим, как это происходит, каким образом устраняются изначальные препятствия на пути восприятия знания. Самым первым препятствием и самым страшным является, безусловно, страх. Теперь мне хотелось поговорить следом о том, для кого предназначена Библия. Я уже сказал, что она предназначена для людей, которые ищут духовный путь, которые пытаются встать на этот духовный путь. И побудительной причиной этого является что? Мы уже сказали с вами. Страх или какие-то проблемы. Так, в двух словах я расскажу предысторию. Это тоже есть, да. Сейчас я расскажу. Сначала в двух словах я расскажу завязку Гиты. А те, кто знают, простите меня, те, кто не знают, я думаю, для них будет это важно узнать. Как я уже сказал, Гита произнесена на поле битвы. Гита начинается с вопроса слепого царя Дритарастры, который находится далеко от этой поле битвы. И он является отцом людей, которые битву начали войну. Дритарастра буквально значит тот, кто захватил чужие земли. И большая часть войн в этом мире происходит из-за земли. Те, кто живет здесь, в Израиле, я думаю, что им не нужно это доказывать. Войны происходят из-за земли. Войны происходят из-за жадности. Войны происходят из-за каких-то других негативных вещей в нашем сердце. И на поле битвы собрались, с одной стороны, люди, которым земля принадлежит по праву, и которые хотят править ей не от себя, а от имени Бога. И другие люди, которые пытаются покуситься или захватить эту землю, потому что они хотят так или иначе упражняться во власти в этом мире. Очень типичный конфликт. В сущности, конфликт, который свойственен всем духовным писаниям. Силы добра и силы зла. Силы тьмы и силы света. Они столкнулись вместе. И от исхода этой битвы зависит, собственно, кто победит. Но перед этим происходит диалог между Кришной и Арджуной. Арджуна – один из главных воинов на стороне сил света. А Кришна – это сам Бог. По крайней мере, таким образом это объясняется в Бхагавад-гите. Так. И типичный слушатель Бхагавад-гиты, то, кому адресована Бхагавад-гита, это человек, столкнувшийся с материальными проблемами, что происходит на поле битвы Курукшетра. Неожиданная вещь. Арджуна, самый смелый воин, на которого, собственно, была поставлена вся ставка, он один перед битвой хвастался. Я могу завоевать, победить противоположную сторону один. Мне никто не нужен. Собрались миллионы людей, он говорит, у меня достаточно сил, чтобы одному все победить. Вдруг этот человек, этот воин, который должен быть самым главным героем, просит своего колесничего, роль которого играет Кришна, поставить колесницу посередине. И само по себе это уже странный знак, потому что когда человек хочет посмотреть посередине, это значит, что он уже не там и не там. Он не хочет сражаться. Он смотрит туда, он смотрит сюда, и вдруг дрожь охватывает его. У него высыхает язык, у него встают волосы дыбом, он начинает плакать. Этот смелый воин, который до этого говорил, я один всех побежу, мне ничего другого не нужно, никого другого не нужно, вдруг начинает дрожать и говорит, я не могу этого делать, я не могу убивать, я не могу сражаться. И начинает приводить всевозможные аргументы. Вот, собственно, вся Гита. И отсюда, после того, как он говорит, я не могу сражаться, я запутался, то, что мне предстоит, слишком ужасно, я не перенесу этого. Отсюда начинается битва. И как это ни странно, Кришна начинает ему говорить, сражайся. То есть он не просто сражается, убивает. Парадокс битвы заключается в том, что Кришна, который по идее должен проповедовать добро, говорит Арджуне, убивай. И объясняет ему, как это сделать. Арджун говорит, концерн. Вначале он говорит, я не хочу убивать. И когда он говорит, я не хочу убивать, он отрицательный герой. Когда в конце он скажет, я готов убивать, он становится положительным героем. Я уже чувствую, что у вас. Это трудно понять, трудно смириться. И люди до сих пор на самом деле не понимают это. Но это парадоксальная ситуация, взята не случайно. Чтобы довести анализ человека, внутренний анализ своих проблем до самого последнего предела, до самого конца, чтобы понять, что же происходит. Потому что, опять, немного забегая вперед, и это одна из вещей, о которых я буду говорить, одна из самых больших проблем человека на духовном пути является склонность к самообману. Все возможные вещи, как мы обманываем сами себя, когда мы думаем, что мы идем по духовному пути, на самом деле мы топчемся на месте. И именно это происходит в начале битвы, когда Арджуна говорит, я хороший, я не хочу убивать, я отныне хочу принять монашество, я хочу уйти в горы. Так Кришна слушает его и смеется. Говорит, ты обманываешь себя и хочешь обмануть меня. Но меня обмануть невозможно. И вот это, собственно, сама по себе завязка. И завязка уже говорит о том, что Гита обращена к человеку, который столкнулся с не просто проблемами в этой жизни, с самыми сложными проблемами в этой жизни. Он столкнулся с проблемами, и я хочу попросить вас поднять руку, сталкивались ли вы когда-нибудь с проблемами в своей жизни? Сталкивались ли вы когда-нибудь с очень серьезными проблемами? Неразрешимыми, или, по крайней мере, на первый взгляд, неразрешимыми проблемами? Так. Все сталкивались с проблемами. Гита обращена к человеку, который, столкнувшись с проблемой, пытается найти какое решение этой проблемы?
Убежать.
Убежать?
Нет.
Арджуна пытается убежать. Все мы пытаемся убежать от проблемы, это факт. Но, тем не менее, кому обращена Гита, есть два вида решений проблемы. Материальные и духовные. Гита обращена к человеку, который пытается найти духовное решение своей проблемы. Потому что очень часто и очень легко, как правило, люди прибегают к материальному решению, правильно? Материальные решения более очевидны, материальные решения более доступны. А Гита обращена к людям, которые ищут духовного решения. Но проблема с духовным решением, как по-вашему? Кто-то из вас пытался духовным образом решить свою проблему? Или, по крайней мере, нетривиальным образом решить свою проблему? Пожалуйста, не стесняйтесь, поднимите руку. Ну, об этом мы поговорим. Ну, по крайней мере, нетривиально. Не просто так, не просто на уровне рефлекса. Материальное решение, меня бьют по левой щеке, я бью по обоим щекам. Скажем так, условно говоря, на уровне рефлекса. На уровне просто психологической, автоматической, инстинктивной реакции. Или на уровне какого-то очень простого решения, на уровне очень простой причинно-следственной связи. Духовное решение, когда я пытаюсь стать немножко выше над этой проблемой, или чуть-чуть глубже ее копнуть, скажем так. Проблема с духовными решениями, как по-вашему, какая? Так как я уверен, наверняка все из вас пытались решать свои проблемы, реальные проблемы в жизни духовным образом. Какая проблема?
Мало знаний.
Мало знаний. Еще какая?
Очень легко себя убедить в чем-то.
Легко себя убедить. Еще какая? У человека нет веры, что это сработает. Правильно? Нерешительность. Для того, чтобы идти духовным путем, нужно обладать очень большой смелостью, очень большой решимостью, очень большой верой. Потому что материальные решения, как я уже сказал, лежат на поверхности. Они простые. И они действуют, они работают до какой-то степени. Так. Самым типичным примером материального решения проблем, вернее, скажем так, чтобы проиллюстрировать это, нельзя сказать, что это точная аналогия, как любая аналогия, она имеет свои ограничения, но чтобы проиллюстрировать это, можно привести пример аллопатическую медицину и, скажем, ту же самую аюрведу. Что такое аллопатия? Работает аллопатия или нет? Еще как
работает?
Быстро работает, правильно? Быстро работает. Проблема в чем заключается?
Коротко.
Да. В том, что решение проблемы иногда создает проблемы гораздо больше. Я помню, для меня самым большим развлечением является читать эти самые описания аллопатических лекарств.
Особенно,
да, побочный эффект. От простуды вас излечит, но... Может быть, у вас недержание мочи возникнет, припадки, или я помню, я читал антибиотик, мне сказали, очень хороший антибиотик, я стал читать. Там, значит, было написано, что если вы будете принимать антибиотик, все бактерии убьют, никаких проблем не будет. Но при этом недержание мочи, возможны случаи бреда. Но антибиотик очень хороший. Нет никаких сомнений. Почему? Потому что материальное решение, и то, и другое решение проблемы, это попытка найти причину, правильно? Есть некая цепочка причинно-следственной связи. Материальное решение, оно далеко куда-то в причину не лезет, оно видит некое неприятное явление, и оно это явление пытается устранить. То есть оно не идет далеко по цепи причинно-следственных связей. Оно пытается найти какую-то непосредственную причину, самую поверхностную причину, ее устранять. Так? А если взять аюрведу или какие-то другие более тонкие способы медицины, то в чем отличие аюрведы от аллопатии? Естественно, в том, что она пытается найти какую-то более глубокую причину. И там есть причины, но одна причина поверхностная, другая причина более глубокая. Устранить более глубокую причину. В чем проблема аюрведы? В том, что она не работает. Так. Хорошая теория. На практике я большой поклонник аюрведы. Она работает, безусловно, но она работает очень медленно. Работает медленно, иногда хочется побыстрее избавиться. И тут возникает вот эта самая проблема. Нерешительность или недостатка веры. Непонимание того, что в конце концов я с помощью этого все свои проблемы разрешу, потому что вместе с нерешительностью у нас еще какое качество есть? Нетерпеливость. Нетерпеливость. Нам хочется побыстрее. Мы привыкли, мы запрограммированы на очень быстрые решения. Нам хочется всего сразу и подешевле, и побыстрее. Дешево и сердито, чтобы все проблемы сразу решили, ну ничего, недержание мочи как-нибудь мы с этим справимся, да? На бизнес. И в этом, собственно, такому человеку обращена Гита. Гита обращена к человеку, который хочет духовным образом решить свои проблемы, но у него нет до конца веры, у него нет до конца решимости. И Гита дает эту решимость. В чем на самом деле красота Гиты? Сила Гиты, могущество Гиты. В том, что она, если человек внимательно ее читает, она дает человеку непоколебимую веру. Это путь, по которому нужно идти. В конце концов, все свои проблемы я смогу разрешить с помощью этого. Я смогу докопаться до самой глубины. Она объясняет человеку, все самые глубинные причины его проблемы, в конце концов, выводит их на поверхность. Мне хотелось два слова буквально сказать, так как сюда все равно пришли люди, которые так или иначе связаны с аюрведой или с ведическими писаниями как-то. Аюрведа в сущности, как теория или как медицина, как система медицинская, возникла на основании Гиты. Гита или философия Упанишад является основой, фундаментом всех остальных прикладных наук. Есть огромное количество прикладных ведических наук, и Васту-шастра одна из них, аюрведа другая, йога третья, в медицинском смысле, для разрешения своих проблем каких-то. Есть музыка ведическая, есть огромное количество вещей. Есть способы изгнания духов, есть способы заклинания змей, есть способы, я не знаю чего.
Астрология,
да, еще одна прикладная ведическая дисциплина. Сами по себе веды насчитывают 64 таких дисциплины, веды. Они перечисляют эти прикладные вещи, и с их помощью практически все можно сделать. Можно все свои желания удовлетворить. Кто хочет удовлетворить все свои желания? Один только нашел. Остальные уже достигли.
Да не верю.
Можно. Не верю. Но в основе всего лежит гита, и все остальные прикладные дисциплины так или иначе направляют туда. Они говорят адьятма виде. Из всех виде. Виде значит прикладное знание. Главное виде является адьятма виде или наука о душе. Бхагавад-гита дает человеку возможность понять душу, почувствовать себя душой, вести себя как душа. Я хотел сейчас немного сказать о стратегии аюрведы, чтобы продемонстрировать или показать, как та же самая стратегия отражена в Бхагавад-гите. В сущности, Бхагавад-гита объясняет, что у всех наших проблем есть только в глубине, в корне всех проблем, есть только одна причина. И она одна. Это достаточно смелое утверждение. Потому что у каждого из нас есть болезнь. У кого есть болезнь? Есть у кого-то тут болезнь. Как у вас, да? Каждый думает, моя болезнь уникальна. У меня уникальные болезни, у меня уникальные болезни, я уникальный, у меня уникальные проблемы. Что делают ведические науки? Начиная с Бхагавад-гиты, они объясняют, что причина всех наших проблем одна. И что нужно докопаться до этой причины, и что нужно эту причину устранить. Все остальное устранить само собой. Так. Несмотря на то, что внешне это проявляется по-разному, болезнь может быть разной. Так, чтобы проиллюстрировать это, как это делает аюрведа, аюрведа говорит, что в конце концов, если просто взять на грубом физическом плане, причина всех болезней какая, кто знает? Это на тонком плане. Сейчас будем брать чисто грубый физический план. Ослабление огня пищеварения. Как это не примитивно может звучать, но есть огонь пищеварения, так как огонь пищеварения ослаблен чисто на таком, на житейском, на бытовом уровне, это порождает все возможные проблемы. Пища превращается в яд, токсины, токсины распространяются по каналам, которые есть в нашем теле, по всему телу, в зависимости от уникальности конституции, токсины скапливаются либо тут, либо тут, либо тут, и вызывают либо такие проблемы, либо такие. Одни сходят с ума, у других сосуды, суставы распухают, у третьих еще что-нибудь происходит. Так, поэтому, соответственно, Бхагавад-гита, извиняюсь, не Бхагавад-гита, а аюрведа что делает? Кто-нибудь проходил панчакарму? Никто не проходил панчакарму. Это универсальный метод решения всех проблем с точки зрения аюрведы. Сначала, и мне хотелось эту стратегию рассказать, чтобы объяснить, как та же самая стратегия отражена в Бхагавад-гите. На чисто физическом доступном примере, который может быть к тому же какую-то практическую утилитарную пользу принесет. Каким образом аюрведа лечит все проблемы или все болезни? Она говорит, что огонь пищеварения – проблема, что нужно сделать. Сначала человеку нужно очистить. Вернее, даже еще до того, как его очистил. Что нужно сделать до очищения, как по-вашему? Можем мы сразу очиститься? Можем мы сразу избавиться?
Говорить.
Правильно. Близко. Тепло. Что мешает нам очиститься? Успокоиться еще ближе. Что мешает нам очиститься?
Не любовь,
ну,
любовь,
скажем, возьмем опять же наше физическое тело. У нас там токсины, и эти токсины, они скопились, например, в суставах, что привело к артриту, или еще где-то они скопились. Так, а вначале, Аюрведа говорит, человеку нужно расслабиться. Всю эту систему, которая скапливает в себе эти неприятные вещи, токсины, все остальное, нужно сначала привести в такое состояние, когда она отпустит это. Потому что мы держимся за свои проблемы. Наши проблемы очень дороги нам, потому что они наши. И мы не хотим их отпускать, мы не хотим с ними расставаться, они наши, они родные. Поэтому что делает Айурведа? Сначала она умасляет человека, она снаружи, изнутри, по-всякому дает человеку масло, делает его мягким, размягчает. На санскрите масло называется снеха, сливочное масло. И снеха имеет два значения. Одно называется масло, значение, а другое – любовь. Как это не парадоксально, оба этих смысла там есть. Сначала человек должен немножко расслабиться. Сначала человек должен отпустить все вот эти вот проблемы. Или до какой-то степени, начальной степени, избавиться от страха. Потому что, еще раз, когда мы в страхе, мы напряжены. Когда мы напряжены, с нами ничего невозможно сделать, правильно? Правда, когда мы слишком расслаблены, с нами тоже ничего невозможно сделать. Но сначала это первый пункт, первый этап. Человеку дает возможность как бы избавиться или перевести эти токсины в более легко растворимое состояние, скажем так. И это первый этап гиты. Гита объясняет нам наши проблемы, объясняет их очень приятным способом. Это, кстати говоря, очень приятный способ лечения. Кто-то любит лечиться? Никто не любит. Добро пожаловать в ведические клиники. Это самый приятный способ. Вас просто массируют, гладят и говорят, все хорошо, все хорошо, все хорошо. Первый этап. У человека должен уйти страх. У него должно уйти напряжение, должно уйти внутреннее настороженность. Потому что мы все находимся в этом состоянии настороженности, закрытости. И это первое, что нужно сделать, убрать эту нашу напряженность. Потом, следующим этапом, собственно, очищение. Из человека выводятся эти токсины. После того, как мы перестали за них держаться, с помощью различных методов, которые очень детально разработаны в Аюрведе, все эти токсины выводятся из тела. И когда происходит очищение, что человек чувствует? Две вещи. Облегчение и ему неприятно все равно. Когда, потому что все равно они наши, родные. И облегчение он сразу же чувствует, но одновременно с этим есть какая-то болезненность. Очищение всегда болезненный процесс. Именно поэтому нельзя начинать очищение сразу. Сначала человека нужно подготовить к очищению. Сделать так, чтобы он раскрыл себя навстречу этому очищению. Как правильно Юля сказала, человек должен уговорить, чтобы он на это согласился, он должен быть готов к этому. И, соответственно, следом за этим то же самое делает Гити Кришна. Сначала он помогает человеку избавиться от страха и напряженности, избавиться от горя. Потом, следом за этим, должно произойти очищение. И очищение – болезненный процесс, именно потому, что человеку не хочется верить в то, что у него столько грязи. Когда человек начинает понимать, сколько во мне грязи, понравится это кому-нибудь? Потому что мы все, могу побиться об заклад, думаем о себе несколько лучше, чем мы есть на самом деле. Чуть-чуть, слегка. Когда мы вдруг видим, сколько у нас внутри грязи, сколько у нас внутри проблем, то это сложно. Но с другой стороны, мы уже готовы к этому. Мы очищаемся, мы избавляемся от этого всего. Поэтому следующий этап происходит, и именно так построено Бхагавад-гита, это очищение. И, наконец, третьим этапом восстанавливается огонь пищеварения. Или на санскрите этот третий этап называется омоложение. Полное преображение человека. Когда чистая система начинает работать в другом режиме, начинает действовать по-другому. И это третий этап. Третий этап духовного исцеления, третий этап физического исцеления, преображения человека. Восстановление его в его изначальной чистоте, в его изначальной красоте, в его изначальной природе, которая так или иначе была утрачена из-за осквернения, из-за загрязнения, которые у нас есть. Так, как бы в двух словах сама стратегия Бхагавад-гиты, то, что должно произойти с человеком с помощью Бхагавад-гиты или в результате изучения Бхагавад-гиты. Но еще раз, как мы уже сказали, самая главная проблема, с которой человек сталкивается, это страх. И почему человек не становится на духовный путь, почему ему так трудно встать на духовный путь, почему он все время возвращается к материальным методам. Человек начинающий, а еще раз, Бхагавад-гита для нас с вами, для начинающих людей, у него все время есть вот колебания. Он хочет, ему хочется идти по духовному пути, и он все время возвращается назад. Туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Что мешает этому? Почему он все время возвращается назад? Почему он снова прибегает к каким-то материальным методикам или стратегиям? Почему?
Ложное эго.
Нетерпение, ложное эго. А в конечном счете тот же самый страх. Боязнь утратить свою независимость. Боязнь утратить... Кто-то очень правильно сказал, кстати говоря, ложное эго. Боязнь утратить то, что мы считаем собой. И это главная проблема жизни. Получается замкнутый круг. Нам нужно, чтобы решить все свои проблемы, нужно избавиться от страха. Но избавиться от страха нам не дает кто? Страх. Сам же страх мешает нам от страха избавиться. Страх лишиться того, кто я думаю, я есть. Страх потерять самого себя, каким я себя привык считать. Страх поменяться, потому что на самом деле, если сейчас с самого начала своего сказать, мы сейчас вас преобразим, вы станете другими. Кто захочет это? Может кто-то и скажет, хотя нет, я хочу Марию вам. Поскорее меня преобразите. Но на самом деле далеко не все к этому готовы. Преображению, к настоящему глубинному преображению внутри, к перестройке далеко не все готовы. Я уверен, что Юля подтвердит это, да, она так или иначе пытается то же самое сделать. Подтвердите или нет? Спасибо. И вот этот круг, заколдованный круг, нужно как-то разомкнуть. Потому что нам нужно избавиться от страха, нам мешает страх, мы боимся вступить на этот духовный путь. И, собственно, примерно этим мы и будем с вами заниматься, каким образом мы будем разрывать его. И как по-вашему, как можно этот круг разорвать заколдованный? Страх мешает нам избавиться от страха. Так, с чего начинать, откуда нужно начинать наши с вами вещи? Наше путешествие.
Знание.
А?
Знание.
Хорошо. 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 Знание.
А поможет до какой-то степени.
Тут говорят с маслом.
Массажи начать.
Погладить. Уж такое. Гита состоит из вопросов и ответов. Гита не начинает, вы правильно сказали, нужно с маслом начинать. А Гита начинается с того, что человек начинает робко задавать вопросы, он ни в чем не уверен, ему ни в чем не нужно быть уверенным, ему не нужно слепо верить. Одна из вещей, о которых я буду все время говорить на протяжении этих лекций, это что слепая вера – это плохо. Человек не должен слепо ни во что верить. Любая религия, которая призывает человека слепо поверить, просто уверовать, на самом деле калечит человека. Без свободы на духовном пути человек ничего обрести не может. Слепая вера лишает человека свободы. Гита – это путь разума. Гита обращается к разуму человека. И поэтому гита поставлена, построена в виде вопросов и ответов. Постепенно, постепенно – с помощью вопросов человек пытается избавиться от своего страха, устранить какие-то страхи, которые есть у него. Примерно так же построено все остальное, но, тем не менее, когда я говорю вопросы и ответы, значит ли это, что где-то ограничивается только теоретическим знанием? Что мы сегодня с вами, сегодня и на протяжении там еще некоторого времени позже, просто поговорим и разойдемся, что все останется на уровне ума. Вопросы, ответы, размышления, которые мы будем с вами делать, они не должны оставаться на уровне ума или на уровне информации. Что-то более глубокое должно произойти в результате. И я также буду объяснять, как происходят более глубокие изменения или преображения в сердце человека. А в результате того, что человек слушает или думает над этими вопросами и ответами. Хорошо, это некоторое введение к тому, о том, что собой представляет Бхагавад-гита. И теперь я начинаю уже, собственно, сам материал. Мы уже целый час говорим, вы, наверное, устали, да? А? Да, давайте, пожалуйста, 5 минут.